Ночью Шрайк не пришел. Не пришел он и утром, когда солнце осветило скалы на юго-западе и коснулось верхушки хрустального монолита. Сол проснулся и увидел, что солнечные лучи уже достигли долины. Дюре спал рядом, Хетмастин и Ламия по-прежнему лежали без сознания. Пробудившаяся раньше всех Рахиль ворочалась и пищала с горькой обидой голодного птенца. Сол выдернул тесемку нагревателя и выждал минуту, чтобы молоко в одном из последних детских пакетов нагрелось до температуры тела. Ночь выдалась холодная, на ступенях, ведущих к сфинксу, сверкал иней. Рахиль ела жадно, мяукая и причмокивая. Эти звуки помнились Солу еще с тех времен, когда Сара кормила ее грудью. Полвека назад. Когда малютка насытилась, Сол завернул ее в одеяло и устроил у себя на груди, медленно покачивая. Осталось полтора дня. Сол страшно устал. Он все дряхлел и дряхлел, несмотря на пройденный всего 10 лет назад курс по ульсинизации. Только они с Сарой собрались отдохнуть от родительских обязанностей, Рахиль, их единственная дочь, поступила в аспирантуру и уехала на раскопки, как девочка вернулась с болезнью Мерлина. Сол и Сара старели, но забот становилось все больше. Потом авиакатастрофа на мире Барнарда отняла у Сола жену. И все же он, глубокий старик, измученный до потери сил, благословлял каждую минуту, проведенную с дочерью. Осталось полтора дня. Вскоре проснулся отец Дюре. Мужчины соорудили завтрак из консервов, принесенных Ламией. Хетмастин так и не пришел в себя. Дюре подключил к нему предпоследнюю аптечку, и в жилах тамплиера снова заструился целебный раствор.
«Как вы считаете, что нам делать с последней аптечкой? Подключим к госпоже Брон?» — спросил Дюре.
Сол, вздохнув, еще раз взглянул на датчики ее комлога.
«Не стоит, Поль. Судя по приборам, содержание сахара в крови высокое, уровень питательных веществ сносный, будто она только что позавтракала».
«Но как такое возможно?»
Сол покачал головой.
«Может быть, эта гадость выполняет роль пуповины?»
Он указал на кабель, вросший в череп Брон.
«Ну и какова же наша программа на сегодня?»
Сол посмотрел на небо. Оно светлело, потихоньку обретая привычный для Гипериона лазурно-зеленый цвет.
«Будем ждать», — просто сказал он.
Хетмастин пришел в сознание в полдень, когда солнце приближалось к зениту. Он сел, прямой как палка, и громко произнес:
«Древо!»
Дюре, медленно расхаживавший по ступеням, взбежал на крыльцо. Сол подхватил на руки Рахиль, лежавшую в тени у стены, и поспешил к мастину. Взор тамплиера был устремлен вверх, на что-то, находящееся над скалами. Сол тоже поднял голову, но не увидел ничего, кроме выцветшего к полудню неба.
«Древо!» —
снова вскричал тамплиер и вскинул вверх огромную руку. Дюре придержал его.
«У него галлюцинации. Ему мерещится Игдрасиль».
Хетмастин рванулся из рук священника.
«Нет, не Игдрасиль!» — пробормотал он пересохшими губами. «Древо! Последнее древо! Древо боли!»
Сол и Дюре вновь взглянули вверх, но небо было абсолютно чистым, если не считать плывущих с юго-запада облачков. И тут всплеск волн времени снова настиг их. Несколько минут Сол и священник изо всех сил боролись с головокружением, отхлынувшим так же внезапно, как пришло. Между тем Хетмастин пытался встать на ноги. Взгляд тамплиера по-прежнему был прикован к чему-то вдали. Его тело обжигало руки, он горел, как в огне.
«Достаньте последнюю аптечку», — распорядился Сол. «Запрограммируйте ее на ультраморфин и жаропонижающее».
Дюре поспешил выполнить приказ.
«Древо боли», —
твердо повторил Хетмастин.
«Мне суждено стать его глазом, а Эрк должен был вести его в пространство и время.
Епископы глаз великого древа избрали именно меня. Я не могу их подвести.
Он попытался вырваться из рук Сола, но в ту же секунду рухнул на каменные плиты.
«Я избранный воистину», — прошептал он.
Силы вытекали из него, как воздух из воздушного шара.
«В час искупления я должен был вести древо боли».
И тамплиер закрыл глаза. Сол ловил каждое его слово, а Дюре тем временем вставил в гнездо последнюю аптечку, проверил, учитывает ли монитор особенности метаболизма тамплиеров, и включил подачу адреналина и болеутоляющих.
«Это не тамплиерская терминология и не богословская. Он говорит на языке церкви Шрайка».
Священник посмотрел Солу в глаза.
«Что ж, это кое-что проясняет, если вспомнить рассказ Ламии. По каким-то причинам тамплиеры вошли в тайный сговор с церковью последнего искупления, культом Шрайка».
Сол, понимающе кивнул и надел мастину на запястье свой собственный комлок.
«Древо боли — это должно быть мифическое терновое дерево Шрайка», — пробормотал Дюре, бросив взгляд в пустое небо, туда, куда смотрели остановившиеся глаза мастина. «Но что тамплиер имел в виду, говоря, что он и Эрк избраны для перемещения его в пространстве и времени? Он что, действительно считает себя способным вести дерево Шрайка, как обычный тамплиерский корабль?»
«Об этом вы спросите его в следующем воплощении», — устало произнес Сол. «Он мертв».
Дюре сверил показания мониторов, подключил на всякий случай комлок Ленора Хойта, попробовал применить стимуляторы и сделать искусственное дыхание. Все напрасно. Стрелки приборов не дрогнули. Хетмастин, истинный глаз древа тамплиеров и участник паломничества к Шрайку, умер. Окончательно и бесповоротно. Целый час Сол и Дюре выжидали. Странная долина Шрайка научила их сомневаться и проверять и вновь сомневаться. Но когда мониторы засвидетельствовали, что труп начал разлагаться, они решили похоронить мастина. В багаже Кассада нашлась складная лопата. Ее черенок с типичным армейским идиотизмом был украшен надписью «Инструмент для окапывания». И в 50 метрах от сфинкса ученые и священник принялись рыть могилу. Они работали по очереди. Один копал, другой следил за Ламией и Рахилью. Двое мужчин, один с ребенком на руках, стояли в тени скалы. Перед тем, как тело в импровизированном фибропластовом саване было засыпано землей, Дюре произнес краткое напутствие.
«Я не был знаком с мастином. Мы исповедовали разную веру. Но дело у нас было одно и то же. Мастин, глаз древа, большую часть своей жизни делал то, что считал угодным Богу, следуя его воле, изложенной в трудах Мюера, и законам природы. И вера его была истинной, испытанной препятствиями, закаленной покорностью, а в конце — скрепленной жертвой».
Дюре помолчал и, щурясь, взглянул в небо, выцветшее до свинцового цвета.
«Господи, прими раба твоего, прими его в свои объятия, как примешь когда-нибудь и нас, тех, кто точно так же искал тебя и заблудился. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь».
Рахиль расплакалась, Сол принялся ходить с ней взад-вперед, а Дюре тем временем засыпал длинный фибропластовый сверток. Покончив с этим, они вернулись к сфинксу и, стараясь избегать резких движений, перенесли Ламию туда, где еще оставался кусочек тени. Укрыть ее от полуденного солнца можно было только в самой гробнице, но ни один из них не хотел и думать об этом.
«Консул, наверное, уже одолел половину пути к кораблю», — сказал священник, сделав большой глоток воды.
Его обгоревший на солнце лоб покрылся испариной. «Наверное», — согласился Сол.